Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». С вами, как всегда, Ксения Туркова и мой коллега Данила Гальперович, и мы продолжим знакомить вас с самыми важными новостями о войне в Украине и будем, как всегда, говорить о том, как мир реагирует на происходящее. Данила, привет.
Привет, Ксюша. Действительно, в этом выпуске мы будем говорить о реакции Сената США на то, что делает Россия в Украине, о будущем Херсонской области и как его видят местные пророссийские активисты и в Кремле, также немножко про санкции, но начнем мы, как всегда, с происходящего в самой Украине. Ксюша, что у тебя есть?
Ну, еще у нас будет минутка поэзии сегодня, но это позже, действительно.
Это да.
Сейчас мы расскажем о том, что происходило за минувшие сутки. В Луганской области за минувшие сутки россияне 15 раз открывали огонь по жилым кварталам, в частности, обстреляли областную школу-интернат в Горном. Практически каждый день приходят сообщения о том, что то школа обстреляна, то больница. Вот мы как раз накануне рассказывали о здании еще одной школы, тоже в Луганской области. В этом здании учились дети с особыми потребностями, но, к счастью, их успели вовремя эвакуировать, как и персонал школы. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. В то же время в Северодонецке в результате обстрелов был поврежден магистральный газопровод, и город остался без света, воды и газа. Утром 11 мая россияне нанесли ракетные удары по Славянску в Донецкой области. По предварительным данным, люди не пострадали. И также новые ракетные удары Россия нанесла по Одессе. Об этом сообщают украинские официальные лица. Москва пытается сорвать критически важные поставки вооружений Украине и разорвать линии снабжения страны. В Харьковской области несколько человек погибли в результате обстрела. Обстрел этот произошел, когда мирные жители села Старый Салтов пытались эвакуироваться. И опять же, это тот сценарий, который мы уже неоднократно видели. Эвакуационные автобусы обстреливают, и гуманитарные коридоры, и часто вот такие обстрелы возникают именно тогда, когда люди пытаются откуда-то выбраться. За минувшие сутки в результате обстрелов в Николаевской области 9 человек получили ранения, но и в Запорожской области россияне в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру города Орехово. Там сообщается об одном погибшем, и 8 человек получили ранения.
При этом есть новости о том, что уже на оккупированных Россией территориях может происходить со статусом этих территорий. Замглавы пророссийской Херсонской администрации в оккупированной Херсонской области Кирилл Стремоусов говорит теперь о том, что не будет никакого референдума в Херсонской области. Вообще просто вот эти вот новые власти, частью которых он является, обратятся к руководству России. Я цитирую сейчас его. Будет единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации. Будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации. Вот эта вот отмена референдума, она уже всеми замечена, в том числе журналистами, которые спросили о том, если это будет происходить, какой способ может быть использован. И Песков сказал, что, безусловно, быть или не быть такому обращению должны решать все-таки жители Херсонской области, определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области и так далее. И у него уточняли, так все-таки референдум-то нужен в Херсонской области или нет? Типичный песковский ответ. Я сказал то, что хотел сказать, я ничего не говорил про референдум. То есть, естественно, как всегда, пресс-секретарь Кремля оставляет себе возможность, что называется, отъехать, что, в общем, никто не требовал никакого референдума и так далее. Очевидно, что, как в очень многих случаях, вопрос сейчас подвешен, он решается, способ его явно ищется. И очевидно, что Россия должна демонстрировать своим жителям какие-то успехи, в том числе в присоединении, оккупации чужих территорий. Но вот это, видимо, произойдет каким-то способом с Херсоном. При этом мэр Киева Виталий Кличко рассказывает, что украинская столица продолжает страдать от этой войны. В результате действий российских военных в Киеве были повреждены в общей сложности 390 зданий. Из них 222 – это многоквартирные дома. Огромное какое количество, почти 400 зданий. Представьте себе это. От обстрелов и бомбардировок пострадали 75 учебных заведений. Вот Ксюша говорила о школах в других местах. Из них 30 дошкольных, 17 объектов здравоохранения и 11 объектов культуры. И общая стоимость будет огромной. Как восстанавливать Киев, конечно, нужно будет говорить и с Европой, и с Соединенными Штатами.
Мы каждый день рассказываем вам о том, что происходит на заводе «Азовсталь». Это просто уже, конечно, напоминает какой-то блокбастер, только с той разницей, что там реальные люди находятся, их судьба в опасности. Но я думаю, что когда все это закончится, действительно, о них снимут какой-то фильм. Я просто в этом уверена. Как сняли в свое время фильм «Киборги» о защитниках Донецкого аэропорта. Так вот, представители полка Национальной гвардии Украины «Азов», защищающие Мариуполь, уверены, что есть военный способ деблокировать завод «Азовсталь» и спасти оттуда бойцов. Об этом сообщает представитель «Азова» Илья Самойленко. Он сказал следующее в интервью Sky News, я процитирую. «Это возможно сделать военным путем, и это возможно политическим путем. Мы можем также сказать вам, как это сделать военным образом, но, конечно, такие операции – это секретная информация. Большинство людей, которые сидят во властных кабинетах в Украине, преимущественно плохо понимают ситуацию. С нашей точки зрения реальность другая». Вот это цитата одного из представителей «Азова». Бои за него продолжаются, и накануне стало известно, что в боях за «Азовсталь» погиб поэт Сергей Скальд из Черновцов. Этот поэт известен своими стихами об актуальных событиях. Он писал много о Майдане, он писал о войне на Востоке, и в последние 2 месяца он писал стихи и об этой войне. Но вот, к сожалению, Сергей Скальд погиб. Я бы хотела прочитать его небольшое стихотворение на украинском языке. Я думаю, что наши слушатели поймут, тем более, что даже если они чего-то не поймут, они могут понять музыку украинского языка. А это очень важно. Так вот, это стихотворение было написано во время Майдана, когда была революция достоинства в Украине. Это все происходило зимой, как вы помните, вот самое напряженное такое противостояние, самые напряженные моменты были зимой, и поэтому снег, в частности, на улице Грушевского, он был черным. Я прекрасно помню это, как это выглядело, и какой был запах, там все было пропитано вот этой гарью. И стихотворение называется «Черный снег», но оно очень перекликается с тем, что происходит сейчас. Я его сейчас прочитаю. «Чорний сніг, та біла, біла тиша. Вибух, дякую за цю спокійну мить. Біль у скронях б'є, стає гостріша, та душа вже більше не болить. Вкотре ми шикуємось у лави, вкотре в бій веде народний гнів. Поряд чорний дим та балаклави, та постійне відчуття братів. Біль один на всіх, я відчуваю, перемога теж одна на всіх. Тільки ми зупинимо цю зграю, тільки ми зупинимо катів. Чорний сніг – кордон між ворогами, чорний килим з непотрібних слів. Чорний сніг нас всіх зробив братами, що повстали проти ворогів». Вы, наверное, поняли окончание, что этот черный снег нас всех сделал братьями, которые восстали против врагов, и это очень перекликается с тем, что происходит сейчас. Но мы еще вернемся к поэзии сегодня. Впрочем, вот эта поэзия из разряда той, которую не стыдно цитировать. А мы вернемся чуть позже к стихам немного другого сорта.
Да, действительно, его слова я переведу на русский. «Только мы остановим палачей». Они на самом деле очень существенные, потому что мы в реальности наблюдаем подвиг людей, защищающих «Азовсталь». Подвиг потому, что, без всякого сомнения, они защищают свою землю в международно признанных границах Украины. Те, кто на нее пришли, то есть войска России под командованием Владимира Путина, являются захватчиками. И это пытается констатировать в мире все громче. Буквально только что в Сенате США появилась инициатива признать Россию государством-спонсором терроризма. И это, в общем, следует тому, что уже сделала сама Украина, и следует тому, что сделал недавно Литовский Сейм. Сенатор США Линдси Грэм, он республиканец от штата Южная Каролина, и Ричард Блюменталь, демократ от штата Коннектикут, представили вчера вечером проект резолюции Сената, которая подтверждает, что Сенат США рассматривает действия правительства Российской Федерации под руководством Путина как действия государства-спонсора терроризма. Ну и призывает госсекретаря США Тони Блинкена объявить Российскую Федерацию государством терроризма. Грэм сказал в своем заявлении: «Путин – террорист, а одна из самых разрушительных сил на планете сейчас – это путинская Россия». Блюменталь со своей стороны сказал, что ужасающая бесчеловечность России, в том числе зверства и военные преступления, вполне оправдывает наделение ее статусом государства-спонсора терроризма. Ну и если Сенат примет эту резолюцию, то значит, он официально провозгласит действия властей России под руководством Путина. Они специально подчеркивают все время в тексте, что это нынешняя Россия, путинская власть. Действия этих властей как терроризм, и обратятся к госсекретарю с просьбой определить Россию в качестве государства-спонсора терроризма. На этом фоне замглавы МИД России Сергей Рябков сегодня провел довольно неожиданную встречу с послом США в Москве Джоном Салливаном. Это сообщил МИД России. Там в МИДе Салливан пробыл 20 минут. МИД сказал общие слова, обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня. Но, в общем, вполне возможно, что-то такое серьезное в МИДе сказали Салливану. И посмотрим на развитие событий, будем за этим следить. Кроме того, есть еще одна цитата из Дмитрия Пескова сегодня, который заодно, между прочим, отлучил от кремлевского пула довольно серьезное количество журналистов, которые раньше еще могли ему задавать вопросы с вызовом. Теперь в нем не будет «Эхо Москвы», которого уже нет на волнах в России и в интернете. Не будет «Медузы», про которую там что-то Песков сказал, она оторвалась от российской реальности.
И уплыла куда-то.
Да-да-да, действительно. Ну вот Песков, кроме того, что подчистил пул, как он сказал, и двусмысленно рассказывал про референдум-не референдум в Херсонщине, сказал, что военного положения на территории России вводить не планируется. Этого в планах нет, заявил Песков журналистам. Естественно, все напряглись, потому что не очень понятно, когда Пескову верить, утром или вечером. Если вернуться к тому, что ты говорила, Ксюш, про Азов, то сегодня с Папой Римским Франциском встретились супруга командира полка Азов Дениса Прокопенко Екатерина и супруга бойца этого же полка Арсения Федосюка Юля. Они попросили Папу Римского инициировать процедуру вывода военных, возможности их выхода из Азовстали. Ну и по информации итальянского издания «Каррера делла Сера», в конце этой встречи жены военных передали папе два письма и несколько фотографий. И вот одно из них очень примечательное. Одно из писем его написали сами Денис Прокопенко и Арсений Федосюк, а другое – это подписано предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата Ануфрия. И оно содержит просьбу к президенту России Путину отпустить бойцов Азова. Это, в общем, важно, потому что сейчас вообще битва за влияние Русской православной церкви Московского патриархата в Украине идет. Мы все знаем о планах ввести санкции против патриарха Кирилла со стороны Евросоюза. И вот это вот обращение одного церковного деятеля другому достаточно важно.
Я бы хотела добавить к новости о встрече Папы Франциска с женами бойцов Азова Дениса Прокопенко и Арсения Федосюка слова Юлии Федосюк, которую она произнесла во время этого разговора. Она сказала, что папа их последняя надежда. И такие, ну, знаешь, душераздирающие просто детали, хотя они вроде бы какие-то очень простые такие, приземленные. Она пишет, что ее муж написал ей, что заканчивается вода, и попросил найти статью в интернете, как прожить как можно дольше без воды. И вот эта деталь, она просто, конечно, разрывает.
Да, но все эти детали и обстрелы школ, и девочки маленькие, выжившие после попадания осколка, и все это, то есть то, чего ничего этого не было до 24 февраля в Украине, было регулярное снижение жертв на линии соприкосновения в Донбассе, были какие-то вялотекущие процессы, совершенно далекие от войны. Все это коренным образом изменилось, и вот когда американские сенаторы говорят о беспрецедентных зверствах, в результате которых Россия может быть объявлена государством-террористом, то это все реальность. Мы ее видим каждый раз. Ее пытаются все время закрыть, эту реальность, от слушателей, зрителей, читателей, пользователей соцсетей. Российские власти, подконтрольные им, скажем, сепаратисты, я знаю, что на территориях так называемых ЛНР и ДНР вроде бы отключат Facebook и так далее, но я думаю, что все равно правда будет проникать. Что еще важно из международных новостей? Главы МИД Украины Дмитрий Кулеба и Молдовы Николай Попеску будут присутствовать на встрече министров иностранных дел «Большой семерки», которая стартует в четверг, то есть уже завтра в Германии. И это существенно, особенно, между прочим, кроме Кулебы, упоминание министра иностранных дел Молдовы, потому что мы знаем, что буквально только что разведка США сказала, что в планах России может быть пробить, что называется, коридор аж до Приднестровья. Приднестровье тем временем поддерживается напряжение, там чрезвычайное положение местные сепаратистские руководители ввели. И, скорее всего, Молдова тоже очень серьезно относится к развитию этой ситуации. При этом генсек ООН Антонио Гутерреш сегодня же заявил, что в Украине будет попытка проводить больше гуманитарной операции, и они все-таки организовали некую операцию в Мариуполе, довольно серьезное количество жизней спасли. При этом Москва просто обрушивается на секретариат ООН, к которому они относят и Гутерреша, упрекая, сегодня это сделал Сергей Лавров, в том, что вот не давила ООН на Украину, чтобы та выполняла Минские соглашения. Вот вся эта война и началась. Ну, в общем, мы-то знаем, как эта война началась. И еще сегодня очень важная вещь – это переговоры премьера Италии Марио Драги с президентом США Джо Байденом. Надо поддерживать, он сказал, Киев и оказывать давление на Москву, и в то же время решать вопрос об урегулировании украинского конфликта. Он сказал довольно интересную фразу. Он сказал, что надо делать так, чтобы какие-либо соглашения Украина заключала с Россией, ну, если будет результат переговоров, исходя из своих интересов, а не под давлением каких-либо ее союзников. И мы знаем, что были призывы к Украине, ну, скажи, что не войдешь в НАТО, скажи, что нейтрально и так далее. Вот власти Италии долгое время были очень дружественны к Владимиру Путину. Сейчас мы видим, что, ну, во всяком случае, в действиях Марио Драги никак не наблюдается.
А тем временем глава Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что США ищут пути вывоза зерна из Украины, чтобы поскорее вернуть деньги, потраченные на поставки вооружения. Цитата из его телеграм-канала. Вместо реальности помощи забирают самое необходимое, фактически устраивая продразверстку. Запасы зерна необходимы самим украинцам, чтобы прожить до нового урожая, сказал Вячеслав Володин. Но это типичный вот этот сценарий, когда сами отбирают, а потом обвиняют кого-нибудь другого в этом.
Ну, тем временем Запад все равно консолидируется, не обращая внимания на вот этот whataboutism, не обращая внимания на замечания Лаврова и всего остального. Интересный пример. Болгария договорилась о поставках сжиженного природного газа из США по ценам ниже, чем у «Газпрома». И это следует из сообщения, которое опубликовало правительство Болгарии на своем сайте. Очень интересная договоренность. В начале поставок газа с июня была достигнута в Вашингтоне между премьер-министром Кириллом Петковым и вице-президентом США Камалой Харрис. И написала правительство на своем сайте, что цены будут ниже газпромовских. Вот представьте себе, Болгария на Черном море, через которое идут трубопроводы, и она рядом с газовыми странами. И вот для нее теперь в этой ситуации дешевле договориться с США, чем продолжать как-то пытаться договариваться с Россией. Я напомню, что Болгария просто отказалась платить за газ в рублях, и не только она, и поэтому, собственно, ей перекрыли газ. Ну вот, перекрыть не получилось.
А я по поводу США еще добавлю. Во-первых, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что россияне наращивают усилия в кибервойне, в частности, против Украины. Но пока системе спутникового интернета Starlink удается этому противодействовать. Так Маск отреагировал на информацию о том, что Россия стояла за массовой кибератакой на спутниковую сеть, отключив десятки тысяч модемов. В начале войны об этом мы сообщали, мы как раз накануне об этом говорили, потому что об этом сообщили сразу Великобритания, Канада, США, Эстония и Европейский Союз. Но вот Илон Маск утверждает, что пока удается этому противодействовать. И еще я сказала, что я несколько новостей сообщу, касающихся того, что происходит в Соединенных Штатах. Губернатор штата, где я живу, Мэриленда, Ларри Хоган, объявил об отправке в Одессу помощи на миллионы долларов, включая предметы медицинского назначения и бронежилеты. Помощь продолжает приходить в Украину отовсюду.
Пока мы говорим о том, как объединенный Запад, если можно его так назвать, пытается решать проблемы экономически спровоцированные российской войной против Украины, в самой России падение экономики продолжается, несмотря на самые разные заявления Владимира Путина, что все происходит ритмично, но вот она ритмично примерно и падает. Падение продаж АвтоВАЗа в России в апреле разогналось до 77,6%. Это очень серьезно, это данные Ассоциации европейского бизнеса. То есть западные автомобили в Россию не идут по очень многим причинам, а местные автомобили, производство их падает. Ну, возможно, надо возвращаться там, не знаю, к лошадям, велосипедам и так далее, но так или иначе российская автопромышленность страдает от этой войны. Мы видим, как она страдает в цифрах.
Ну, конечно, государственные медиа в России, они не признают, что кто-то страдает от этой войны, и по-прежнему там такие бравурные интонации. А вот тех, кто недоволен происходящим и рискует как-то серьезно высказываться, их иногда объявляют в федеральный розыск, как это произошло, например, с игроком известным знатоком клуба «Что, где, когда» Равшаном Аскеровым. Он попал в базу данных федерального розыска МВД. Вообще, я видела, кто-то уже пошутил, что надо переименовать в России клуб «Что, где, когда» в «Кого, где и за что». В общем, «Кого и за что». Равшан Аскеров разыскивается как подозреваемый по уголовному делу. Его данные в базах судов Москвы не значатся, а значит, заочно его не арестовывали. В отношении Аскерова возбудили дело за пост в соцсетях о маршале Жукове. Было сказано, что это заведомо ложные сведения, оскорбляющие, порочащие память великого российского полководца. И вот теперь господина Аскерова подозревают в реабилитации нацизма. Еще до возбуждения дела он покинул Россию и, ну, и говорил, конечно, что не согласен с обвинениями в свой адрес. Но, тем не менее, очень много культурных, общественных деятелей, они поддерживают вовсю эту войну. И это как раз подтверждает недавний музыкально-патриотический марафон «За Россию» с буквой «Z», который прошел в Москве. И русская служба BBC, наши коллеги, они опубликовали подробное расследование, как были организованы эти концерты и сколько денег на них потратили. Прямо вот кто сколько денег получил, какие певцы, музыканты, артисты, поэты. Я говорила, что будет минутка поэзии у нас еще одна. Вот, например, на первой строчке Сергей Галанин, группа «Серьга», 10 500 000 рублей они получили. Анита Цой, певица, 5 040 000 рублей. Группа «Ума Турман». Многие расстроились, говорят, не ожидали от Умы Турман. 4 140 000 рублей. Дмитрий Певцов, но от него ожидали. 3 420 000 рублей. Ну и так далее. Большой список вы можете найти в интернете, но меня, как человека, интересующегося поэзией, заинтересовали поэты. Тут их много, кстати. Например, поэтесса Мария Ватутина, вот она, например, за свое выступление получила 600 000 рублей, почти, 596. Я не буду целое стихотворение читать, оно большое, и боюсь, что могут быть последствия у тех, кто слушает это, поэтому я немножко прочитаю. Называется «Звездный мальчик», она клеймит борцов с режимом в этом стихотворении. Я прочитаю только начало и потом еще две строфы. Когда карандашом М2 с нажимом страну свою ты в карте обводил, в соседнем классе рос борец с режимом. Он контурные карты не любил. Ну, там дальше еще идет что-то. И вот это мое любимое. Вот, утопая в площади болотной, разоблачает он болотный торф. Перед глухою публикой голодной, пошлепывая плавниками торс. Вот, задирая вверх свои ланиты, это просто шедевр, куплеты сочиняет для селян. Вот ждет, что прилетят метеориты, а отметят лишь его среди россиян. Вот такие стихи, как тебе, Данила?
Замечательно, особенно «задирая ланиты». Это вот...
«Задирая ланиты». Вот не «задирай ланиты».
Да, нечего задирать ланиты. Еще там очень забавно про таксу на поэтов. Можно четко проследить, что, например, поэтесса Ольга Ершова и вот упоминавшаяся тобой поэтесса Мария Ватутина, у них такса разная. У поэтессы Ольги Ершовой 2 всего выступления и 603 тысячи получила рублей. А поэтесса Мария Ватутина 7 выступлений и всего 596 тысяч. Это все на сайте госзакупки Gov.ru. И данные нашла русская служба BBC, замечательные наши коллеги. Вот поэт Иван Куприянов один раз выступил, 84 тысячи. Там, в общем, понятно, что примерно вот такая такса была, но, наверное, набрасывали еще там за погодные условия или за что-нибудь еще. Но вот поэтесса Ольга Ершова смогла отбить аж 2 выступлениями всего лишь 603 тысячи рублей. Ну, такой завидный заработок.
Вот не тем я занимаюсь. Я тоже пишу стихи, даже публикуюсь иногда. Вот, видимо, я не те стихи пишу. А так могла бы раз выступить и... Ну, это я шучу, конечно, не надо воспринимать всерьез мои заявления. Это я обращаюсь к нашим
слушателям. Нет, но патриотическая поэзия за еду — это, наверное, все-таки одно из последних прибежищ человека.
На этом, я думаю, думаю, мы закончим. Я напомню, что вы слушали наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Продолжайте нас слушать. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были, как всегда, Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.